Дорогие друзья, я надеюсь, вы еще по-прежнему свежи и готовы слушать Божье Слово. Как вы помните, мы с вами размышляем над вопросом, каково мое место в церкви. И вы прекрасно понимаете, что речь идет о месте, в смысле с моем служении. И как вы понимаете, мы с вами начали искать ответы на этот вопрос. И ответы необычные, ответы нетипичные. Вместо того, чтобы просто сказать, друг дорогой, брат, сестра, иди-ка ты в хор, или иди-ка ты в молодежную группу какую-нибудь, спой, сыграй, станцуй не скажу, потому что это была бы не каноническая шутка. Но, как вы понимаете, нас интересует более глубокий ответ, более серьезный ответ, который может быть больше на уровне принципа. Тот, который бросит вызов нашему мышлению, нашему осознанию, что мы делаем. Как мы делаем? И, как вы помните, наш первый такой ответ заключался в следующем. Твое место там, где ты будешь как можно ближе к Богу. Это твое место там, где ты будешь максимально ощущать свою нужду в святости, в возрастании. Возрастании, в духовном возрастании, в уподоблении Господу Иисусу Христу. И, как вы понимаете, святость это всегда актуально для нас с вами, актуально для любого христианина. Хочу дать вам и второй такой нетипичный ответ, который заставит, я надеюсь, вас поразмышлять, задуматься. Но для того, чтобы он прозвучал, нам нужно немного вспомнить о нашем прошлом. О вашем прошлом, вспомнить вам. Я предлагаю вам подумать об этом немножечко, вспомнить. Вспомнить, какие чувства посещают вас, когда вы вспоминаете о своей прежней жизни. О своей жизни в мире, о своей жизни во грехе, о своей жизни в рабстве. Я очень надеюсь, что вас не посещает некое сожаление, что вы где-то не догрешили в свое время, вы где-то не догуляли, где-то что-то упустили, не попробовали, что вы не взяли от жизни всего, пока жили так по-мирски. Мне очень хочется верить, что, глядя туда назад, вы осознаете, что там нет ничего, кроме нечистоты, грязи, мерзости, греха. Там есть мерзость, там есть рабство. Как волы, ведомые на заклание, так и вы были на поводу у греха, у мира, у моды, у неверующих друзей. И, конечно же, вместо обещанного вам удовлетворения вы лишь обретали и находили все большую пустоту. Все большую пустоту. Вы гонялись за суетой, вы гонялись за ветрой, за ветром. Вы хватались за эту пустоту. Но в результате оставались лишь с пустейшей пустотой, ничего более. Я надеюсь, что вы понимаете, что вот это злопустотное состояние, это даже не самое страшное, что наполняло вас тогда, это не самое страшное, что было тогда. Ведь до поры до времени вы даже не подозревали, что вы ходили перед святым Богом, и Его абсолютная святость требовала, чтобы Божий гнев пребывал на вас. Его общая благодать все еще поддерживала вас, давала вам жизнь, необходимое для жизни, но его абсолютная святость требовала справедливости. И потому вы в любой момент могли сорваться на этих скользких путях и разбиться. Божий гнев. Вы были чадами гнева. Вы помните ваше бессилие в то время? Ваше бессилие. Как сильно влёк грех, и как слабо вы ему сопротивлялись. Как слабо вы ему противостояли. Вы бегали как бы по замкнутому кругу, снова и снова понимая, что вы обречены на погибель. Друзья, если вы это прекрасно помните и осознаете, скорее всего, вы никогда не сможете забыть того момента или периода в вашей жизни, когда Бог посетил вас своей спасающей благодатью. Когда Он посетил вас и явил вам свою удивительную милость, незаслуженную милость. Когда ваше тотальное, убийственное, пустейшее рабство вдруг сменилось новой жизнью. Абсолютно новой, чистой, светлой, наполненной смыслом. И все это благодаря крови Христа распятого. Вы узнали, что такое прощение. Вы узнали, что такое оправдание. Вы узнали, что такое усыновление. Вы узнали, что такое новая жизнь. Вы были как раб, который был обречен на жалкое существование и еще на более жалкую смерть. И вдруг вы обретаете свободу. Вы видите смысл в своем существовании. Вы надеетесь на свободную, прекрасную, долгожданную свободу. Вы помните это чувство? Свобода, победа и радость. Вы помните это чувство? Ради Бога вы тогда были готовы абсолютно на все. Абсолютно на все. Из благодарности за то, что Он совершил вашу жизнь. Друзья, я хочу задать вам логичный вопрос. К чему же должно побуждать вас это осознание? Что Бог изменил вас и дал вам эту свободу. К чему должно побуждать вас это осознание? Подумайте, какой должна быть ваша жизнь? Как вы будете себя вести? Что вы будете делать? Неужели вы снова начнете искать возможность полакомиться нечистотой, от которой вы были чудесным образом избавлены? Неужели вы спустите свою жизнь, спустите свою молодость, гоняясь за радостями мира? Неужели вы поддадитесь искушению жить для себя? Чтобы разобраться с этим вопросом, я предлагаю вам прочитать послание апостола Павла к римлянам. Послание к римлянам, 12 главу. Первые два стиха нас интересуют. Послание апостола Павла к римлянам, 12 глава, первые два стиха. Апостол Павел пишет: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная и совершенная». Друзья, смотрите, именно такой вывод делает апостол Павел после размышления о милосердии Божьем. Первый стих, видите? «Милосердием Божьим, явленным в спасении». Апостол завершает свой большой раздел, богословский раздел, первые 11 глав, в котором он описывает Евангелие Божие, те перемены, которые оно производит, те плоды, которые оно несет с собой. И он переходит к описанию христианской жизни, к реакции, к нашей реакции на Божье милосердие, явленное в спасении. И заметьте, он начинает с упоминания духовных даров. С 12 главы мы начнем об этом читать. И Павел призывает в самом начале отдать свою жизнь в жертву для разумного служения Богу. Друзья, именно такой вывод должны сделать вместе с апостолом Павлом мы с вами. Осознавая Божью милость, явленную к нам в спасении, мы должны извлечь очень важный урок. Вся жизнь христианина, вся наша жизнь должна быть поклонением и служением Богу. Вся она, целиком, жертва поклонения, служения Богу. Заметьте, такая богоцентричная жизнь – это не просто вариант на выбор. Хочу – беру, хочу – нет. Заметьте, это необходимость для каждого христианина. Заметьте, апостол Павел обращается: «Братья, вы не исключение, нет среди вас таковых, кому это повеление не относилось бы». Он умоляет их: «Умоляю вас, братья». И в его словах заключена авторитетность повеления и его срочность, необходимость. Друзья, апостол призывает нас к послушанию. Он не предлагает нам варианты на выбор. Он дает наставление, он дает повеление. Друзья, мы должны проводить жизнь в центре которой Господь. Мое место в церкви, та тема, о которой мы размышляем, на самом деле для каждого дитя Божьего это актуальнейшая тема. Актуальнейший вопрос. И задайте этот вопрос самому себе. А является ли моя жизнь целиком и полностью поклонением и служением Богу? Может быть, вы не хотите служить Богу в церкви, посвященной. Вас пугает возможный напряг, трудности, с которыми вы столкнетесь. И вы гоните мысль о своем вкладе в дело Божие. Может быть, вы ссылаетесь на свою занятость, на свою работу, на свою учебу, на свою семью. И кому-кому, а вам-то уж точно некогда собирать сокровища на небесах. Может быть, вы сетуете на свою бездарность, и вы готовы сидеть у окна, как красная девица, и размышлять: ну какой же у меня духовный дар? Ну что же Бог мне дал? А есть ли у меня вообще такой духовный дар? Друзья, может быть, вы думаете, я в такой духовной яме, я в таком духовном кризисе, что у меня абсолютно не до служения. И поэтому вы ждете ветра перемен, вы думаете, авось, когда-нибудь, как-нибудь, что-нибудь да изменится. Друзья, может быть, вы выбираете себе служение, но выбираете его полегче, так, чтобы, собственно говоря, не напрягаться, не утруждаться особенно. В общем, чтобы желательно просто числиться где-то в служении. Друзья, если это про вас, я призываю вас, переоцените свое отношение к жизни, христианской жизни, потому что вы определенно забыли, кто имеет на вас права, кто имеет права на вашу жизнь. Но может быть, вполне может быть, вы хотите служить, но вы не знаете, куда себя применить. Хочется потрудиться и здесь, и там, и вы задаете себе этот вопрос, ну где же мое место в церкви, каким служением должен я заняться? Может быть, вы не знаете, как определиться с уровнем своего вовлечения в служение. Другими словами, как мало нужно участвовать в служении, чтобы не считаться бездельником. Но как много нужно служить, чтобы не загнать свою лошадь. Друзья, может быть, вы просто не знаете, как относиться к служению, к чему нужно стремиться, на каких принципах нужно его строить. Если это про вас, я призываю вас прислушаться к Божьему Слову, потому что там есть ответ. Вы определенно можете знать ответы на эти вопросы, ибо истина Божьего Слова должна формировать ваше мышление, ваше мировоззрение. Я думаю, нам очень полезно будет взглянуть повнимательнее на слова апостола Павла, которые мы прочитали. Первые два стиха, 12 главы, два простых принципа для нашей жизни равно служение Богу. Первый принцип связан с переменой хозяина, для кого мы живем. Второй принцип будет связан с переменой мировоззрения, в соответствии с чем мы должны жить и живем, надеюсь. Итак, принцип номер один. Божье Слово учит нас. Божье Слово учит вас. Вы должны жить для Бога, а не для себя. Первый стих учит нас именно этому принципу. Вы должны жить для Бога, а не для себя. Посмотрите. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, повеление номер один. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Другими словами, вся ваша жизнь должна стать жертвой Богу, принадлежать Богу всецело. Поэтому речь идет о перемене хозяина. Прибегая к ветхозаветнему образу жертвоприношения, апостол описывает и призывает, призывает нас, представьте тела ваши в жертву. Именно эти образы должны возникнуть у нас с вами. Его призыв буквально наполнен терминами, словами, которые описывают религиозное поклонение, которое характерно для Ветхого Завета в том числе. Он описывает принесение, предоставление жертвы, служение, поклонение. И нам нужно подумать, что кроется за этим языком поклонения. Мы сделаем несколько простых наблюдений. Во-первых, заметьте, речь идет о всей вашей жизни. Речь идет о всецелой жертве. Другими словами, речь идет о жертве всесожжения, целиком и полностью на алтаре Божьем. Заметьте, представьте тела ваши в жертву, целиком и полностью, там, на алтаре. Как вы понимаете, говоря о теле, апостол имеет в виду всю личность человека, его и внешние, и внутренние аспекты. Можно сказать, он говорит, представьте себя самого в жертву Богу, тела ваши, тела ваши. Конечно же, вы понимаете, глядя на эти слова, что апостол не призывает нас подумать, а как я могу использовать свою кожу для служения Богу, например, или какими органами я могу поделиться с бедными, к примеру, чтобы послужить своим телом Богу? Конечно же, речь идет немножко не о том. Его идея очень проста. Вы сами есть эта жертва, целиком и полностью, как жертва всесожжения. И так вся ваша жизнь должна быть поклонением Богу, служением Ему. Во-вторых, смотрите, речь идет о добровольной жертве, а значит, о перемене хозяина. Заметьте, мы читаем первый стих. Представьте тела ваши в жертву благоугодную Богу. Были ваши, стали не ваши. Тела были ваши, но они стали добровольной жертвой Богу. Они теперь Божьи. Другими словами, вся жизнь христианина – это его собственность. Это собственность Бога, этого жертвоприношения Богу. Такова суть жертвоприношения. Ты отрываешь что-то от себя и отдаешь свои права кому-то другому, в частности, Богу. Теперь ты не твой, ты Божий. Друзья, вы принадлежите Богу. Заметьте, во-первых, по праву сотворения. Он ваш Творец, Он вас создал, вы Его. Во-вторых, вы принадлежите Богу по праву искупления. Не так ли? Он заплатил дорогую цену за вас. Вы принадлежите Ему, потому что Он приобрел вас из рабства. Вы теперь Его рабы. Но заметьте, к чему призывает апостол Павел? Он предлагает нам сделать еще и третий шаг. Вы должны добровольно отдать Богу свои права. Добровольно принеся себя в жертву служения и поклонения. Друзья, мысль апостола очень проста. Вы теперь не свои. Ваша жизнь принадлежит Богу, а значит, Он имеет право распоряжаться вами и вашими ресурсами. Друзья, все ваши права должны быть добровольно переданы Богу в согласии, в соответствии с этим повелением апостола Павла. В-третьих, заметьте, апостол призывает нас подумать о разумной жертве. Разумной жертве, о разумном служении. О служении, которое обосновано истиной. Он так и пишет. Для разумного служения ваше. Друзья, это очень важно. Богу не нужно наше самовольное служение. Оно ему ни к чему. Он не сторонник самодеятельности, не сторонник инноваций, не сторонник выпрыгивания из штанов, погони за новым, за необычным. Ему нужно то, что он сам требует. Ему нужно то, что он ожидает. Апостол Павел не раз и не два об этом предупреждал. Например, Колосскую церковь он предупреждает. Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Ему не нужно то, что самовольно, то, что является нашим собственным самодеятельным служением. Апостол призывает нас, пусть ваша жизнь станет поклонением, которая основана на вашем послушании Богу. Итак, вся ваша жизнь должна быть жертвой поклонения, разумной, логичной, основанной на требованиях самого Бога. Все эти идеи апостол Павел не раз связывает все вместе с Божьим милосердием в виде креста Христова. Вспомните стих, который мы уже читали сегодня, 1 Коринфянам 6:20. «Ибо вы куплены дорогою ценою». Крест. «Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, целиком и полностью, вы полностью, которые суть Божия, потому что теперь они уже не ваши, они принадлежат Ему». Итак, ваша жизнь – это жертва, которая принадлежит Богу, и она должна соответствовать Божьим требованиям. Я хочу, чтобы вы обратили вместе со мной внимание на конец первого стиха. Наконец, 1 стиха 12 главы, чтобы увидеть вместе со мной три характеристики жертвы, о которой говорит апостол Павел. Заметьте, да, он приводит три таких признака, три характеристики. Точно так же, как он сделает это чуть позже во втором стихе, где появится вторая такая триада. Наше разумное служение, вот каким оно должно быть. Во-первых, это жертва живая, то есть отражающая духовную жизнь. Апостол пишет, в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Другими словами, ваша жизнь, ваше поклонение, эта жертва должна проистекать из вашей духовной жизни, отражать вашу духовную жизнь. Бог не требует от нас жертвы мертвой, лишенной жизни. Дел ради дел, деятельности ради деятельности, обрядов и ритуалов. Он даже не требует от нас тупого следования Его предписания. Его интересует нечто другое. Его интересует жертва живая. Его интересует ваше поклонение. Ему нужна ваша жизнь. Неоднократное заклание и все. Мы для Бога сделали то, что могли. Его интересует ваша жизнь. Друзья, во-вторых, мы смотрим, что это жертва святая. То есть та, которая характеризуется посвящением. Посвящением и святостью. Посмотрите дальше. апостол говорит, в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Так? Жертва должна быть посвящена Богу, освящена, отделена для святого Богу. А поэтому она должна быть нравственно чистой, морально святой. Друзья, вы помните, как Ветхий Завет строго осуждает дефектные жертвоприношения? Почитайте книгу пророка Малахии. Вы увидите, как Бог изъявляет свою волю на этот счет, обличая народ в том, что они готовы для людей, для начальников постараться и принести самое лучшее, лучшего ягненочка, а к Богу в храм несут что? Ну так, с пороками, то, что, ну, не стыдно, вернее, стыдно было бы другим принести. Ну, тут как-то вот сойдет. Друзья, просто представьте себе жаркий летний день. И у вас есть почетная миссия. Или не миссия, но вы должны обязательно посетить начальника, высокопоставленное лицо. Бить челом по какому-то вопросу. Вы понимаете, что вопрос серьезный, ответственный. Вам придется серьезно постараться, чтобы добиться благорасположения человека. Вы, естественно, заходите в магазин и покупаете самые лучшие конфеты. Шоколадные, конечно, шоколадные. Не карамельки в мешке, как вам, да? Вы покупаете коробку конфет. Самые-самые, что ни на есть, дорогие. Но вы человек бедный, поэтому вы, отправляясь в администрацию, садитесь на маршрутку. Или на автобус, или на какой-то другой общественный транспорт. Где в самый жаркий, к примеру, июльский день вы встречаетесь с толпой народа, которая тоже спешит по своим делам. Вы пытаетесь защитить и охранить свою чудесную коробку конфет, тот дар драгоценный, который вы пытаетесь преподнести начальнику от давящей со всех сторон толпы. Но, как вы понимаете, результат каков? Вы едете, может быть, 15 минут, полчаса, жара, давка. Ну ладно, не обращая внимания на обстоятельства, имея важную миссию и цель, вы, наконец, стучите в кабинет высокопоставленного начальника и, когда он разрешает вам войти, преподносите ему драгоценный дар. Ваши чудесные конфеты, на которые вы разорились чуть ранее. Да и вы предположить не можете, что начальник вдруг располагается к вам всем сердцем и всей душой и готов выслушать все ваши просьбы. И говорит, садись, дорогой, на кресло вот сюда, я сейчас налью чай. Или секретарь нальет чай, наливает чай, и он открывает ту самую драгоценную коробку конфет, которую вы так долго везли и хотели преподнести начальнику. Ну, естественно, он открывает ее и видит плоды вашей давки. Давки в автобусе или в общественном транспорте. Вы когда-нибудь видели конфеты, которые проходят такую обработку термическую и прочую, да, механическую? Наверняка, да, покупали конфеты, открывали и видели, что они как-то выглядят странно. Они изменили свою форму, да, можно сказать, какой-то модерн или постмодерн. Вместо того, чтобы был ровный конус или какая-то полусфера, вы наблюдаете что-то такое интересное с отростками. Вот, вы пытаетесь попробовать это, и этот вкус тоже весьма своеобразный. Так? Вы просто представьте свое ощущение, когда вы преподносите такой дар начальнику, и вдруг вскрывается, что же это за дар-то такой вы приносите. Просто представьте, в какую краску вгонит вас такой подарок. Как вы тут же сядете, закроете глаза, отвернетесь куда-нибудь в сторонку, проглотите язык, и у вас даже не повернется, и ваш язык эту просьбу-то вашу озвучить. Друзья, когда мы приходим к Богу, когда мы приступаем к великому святому Богу со своей жертвой. Поверьте, мы должны приносить Ему все самое-самое, самое-самое лучшее, самое-самое чистое. Ему должно принадлежать самое лучшее святое. Поверьте, Бог не требует от нас абы какой жертвы, нечистой, порочной, что придется, как придется, где придется, да и вообще не важно, лишь бы было. Нет, наша жертва, жертва нашей жизни должна быть жертвой святой, отмеченной постоянным освящением, постоянным духовным ростом. Ну и в-третьих, посмотрите, апостол добавляет, что наша жизнь должна быть жертвой богоугодной, то есть соответствующей желаниям Бога. Смотрите, Да, первый стих заканчивается. В жертву живую, святую, благоугодную Богу. Другими словами, жертва должна целиком и полностью быть посвященной Богу. Соответственно, она должна принадлежать Ему. А для этого она должна быть угодной Ему. Ваша жизнь должна быть послушной Его Слову. Вы прекрасно понимаете, что в храме Божьем, к примеру, израильском, да, не приносили свиней в жертву, какими бы чудесными и красивыми они не были, какими бы откормленными эти поросятки не являлись, какими бы прекрасными крючки и пятачки у них не были бы. Эта жертва не подходит, потому что Бог повелевает, жертва должна быть другой. Друзья, вспомните Надава и Авиуда. Именно в этом заключалась их ошибка. Они принесли огонь чуждый, который не велел им Господь. Может быть, это был замечательный дым и чудесный запах благовония, который они принесли. Но Бог этого не желал. И, соответственно, огонь с неба пожрал их самих. Друзья, Бог не требует от нас жертвы, которая нравится нам самим. Поверьте, эта жертва была бы, ну, наверное, крутая такая жертва. Такая показная, способная людей привлечь, повеселить народ, привлечь внимание к себе, к нам самим. Друзья, Бог требует от нас жертву, благоугодную Богу. Ту жертву, которая приятна Ему. Та жертва, которая должна соответствовать Его Слову. Быть согласованной с Его Словом. Вот почему послушание дороже жертвы, а послушная жертва дороже всего. Друзья, итак, вы сами, ваша жизнь должна стать жертвой живой, во-первых, во-вторых, святой, и, в-третьих, послушной Богу. Так? Друзья, если вернуться к нашему служению, к тому разговору, который мы начали с вами, если ваша жизнь – это жертва, задумайтесь на мгновение, ваше служение должно вам чего-то стоить. Ваше служение должно вам чего-то стоить. Я бы сказал даже более точно. Ваше служение должно вам дорого стоить. Дорого стоить. Оно должно быть жертвенным. Друзья, я призываю вас, оцените свое место в церкви. Оцените свое участие в служении. Является ли ваше служение жертвенным? Готовы ли вы идти на жертвы ради служения? Друзья, поверьте, это не мои вопросы, это призыв Божий. Представьте тела ваши в жертву. Конечно же, всегда можно найти такое служение, которое будет отнимать минимум сил и времени. Никакая жертвенность даже и не нужна будет. Просто примкни к большой компании. Да, как вы знаете, да, как у нас говорят. Я пою в большом хору, все орут, и я ору. Просто примкни к большой компании, просто присоединись, стань, ну не знаю, 101-м помощником в каком-то деле. И ты, конечно же, затеряешься в этой толпе, и жертвенность совсем не нужна. Друзья, в любом служении можно найти такое местечко, где можно будет спрятаться от ответственности и жертвенности. Друзья, конечно же, всегда можно найти путь наименьшего сопротивления, где не нужно напрягаться, где, ну как бы и все, и само собой получается. Естественным путем, где не нужно тратить часы на подготовку, не нужно тратить часы на жертвенное упорное служение, где не нужно проводить много времени с людьми, к примеру, да, где не нужно прилагать много стараний, где не нужно заботиться о своем духовном росте. Друзья, но готовы ли вы к жертве? К жертве, это призыв апостола Павла. Представьте тела ваши в жертву. А вот вы, друзья дорогие, если ваше служение вам дешево стоит, вы не на своем месте в церкви. Если ваше служение вам дешево стоит, вы не на своем месте в церкви. Друзья, подумайте, является ли ваше служение добровольной жертвой? Хотите ли вы идти на жертвы ради служения? Друзья, ваша жизнь не вам принадлежит, но живете ли вы в соответствии с этой реальностью? Сотрудничаете ли вы с Богом в деле труда для Его церкви? Поверьте, конечно же, всегда можно занять такую позицию. Мне ничего не нужно, а если вам нужно, попробуйте сдвинуть мою тюленью тушу с места. Если у вас удастся, да, я что-нибудь сделаю. Конечно же, всегда можно переложить свою ответственность на кого-нибудь другого, переложить инициативу на кого-нибудь другого. Всегда можно служить, знаете, так, из-под палки. Ну, когда настоят, когда убедят, когда заставят, когда, может быть, запугают, ну тогда сделаю. Конечно же, всегда можно найти такое местечко, где все будет как бы само собой идти, без добровольной отдачи. Ну попросили, ну сделал. Не попросили, ну и слава Богу, миновало. Снова попросят, ну может быть сделаю, может быть нет. Друзья, хотите ли вы жертвовать? Хотите ли вы это делать? Является ли ваше служение добровольным и радостным? Друзья, если ваше служение из-под палки, это означает, или вы не на своем месте в церкви, или в вашем сердце не на своем месте слова. Представьте тела ваши в жертву. Наконец, подумайте, является ли ваше служение святым? Стремитесь ли вы к святости в своем служении? Бог ожидает от вас жертву святую. Он ожидает от вас жизни, связанной со священием. Но поверьте, конечно же, всегда можно приспособиться. Всегда можно даже жертвовать, не имея сердца поклонения, угождая этой жертвой не Богу, а самому себе. Конечно же, всегда можно начать делать дело Божие небрежно, как попало, лишь бы сбросить бремя с плеч. Конечно же, всегда можно найти такое место в церкви, где святости вроде бы от тебя и не требуются. Как говорится, спрятался в хор и думаешь, что тебя никто не заметит. Да, на самых первых лавках и на самых первых партах, знаете, да, всегда садятся ученики, которые не хотят, чтобы заметили, как они списывают или еще что-нибудь в этом роде делают. Да? Но речь-то не о хоре, да, вы понимаете, что можно в любом служении такое место найти. Речь вот о чем. Речь о том, побуждает ли вас служение к святости. Поверьте, вам никогда не победить плоть, если вы не будете испытывать давление извне, если служение не будет заставлять вас, побуждать вас возрастать в Господе, если у вас не будет внутреннее осознание вашей нужды в Боге, если у вас не будет искреннего внутреннего побуждения служить Богу и служить свято. Поверьте, плоть обязательно победит. Будьте как можно ближе к Богу. Помните, именно таким был наш первый ответ на этот вопрос. Друзья, если ваше служение не побуждает вас к святости, поверьте, вы, скорее всего, не на своем месте в церкви. Итак, если ваша жизнь – это жертва, вы должны жить для Бога, а не для себя. Оцените, так ли это? Не промениваете ли вы то, что в Божьих интересах, на то, что интересует вас, на то, что интересно вашей плоти? Друзья, от перемены хозяина апостол Павел переходит к перемене мировоззрения. Второй стих 12 главы мы с вами снова прочитаем и увидим второй принцип для нашей жизни – поклонение, служение. Итак, Слово Божие учит: «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная и совершенная». Итак, второй принцип. Вы должны жить согласно Божьей воле, а не своей. Вы должны жить согласно Божьей воле, а не своей. Другими словами, ваша жизнь должна быть преображенной. Преображенной под действием Божьего Слова, Божьей истины. Она должна соответствовать Божьей воле. А значит, в вашей жизни должна произойти перемена мышления, перемена мировоззрения. Заметьте очень простую логику в словах апостола Павла. Первый стих и второй. Смотрите. «Если вы спасены от гибели милосердием Божьим, не своими заслугами, не своими стараниями, милосердием Божьим, то ваши тела должны стать жертвой для Бога, а ваш ум должен подчиниться воле Бога». Бога. Вы все тело Божье. Перемена хозяина непременно требует и перемены мировоззрения. Но, как вы понимаете, в этой жизни нам все намного сложнее. В этой жизни за наше мировоззрение, за наше понимание, за наше мышление есть то, что борется, есть две конкурирующие силы, есть то, что сражается, пытаясь привлечь нас к себе. И мы обратим с вами внимание на те действия, которые описывает апостол Павел во втором стихе. на те два параллельных действия, которые он описывает. Потому что он дает нам положительное и отрицательное повеление, негативное и позитивное. Потому что есть два конкурента в борьбе за наше мировоззрение. Два действия, которые способствуют преображению нашей жизни в служение поклонения. Именно на них мы посмотрим. Во-первых, 12 стих, мы читаем, апостол призывает нас. Противостойте влиянию мирских ценностей. Противостойте влиянию мирских ценностей. Апостол призывает, не сообразуйтесь с веком сим. Вот он, первый конкурент в борьбе за ваш ум, за ваше мировоззрение. Это век сей, в противоположность веку грядущему. Это временные, сиюминутные ценности мира, в противоположность вечным Божьим ценностям. Подумайте. Как же влияет на нас век сей? Как влияет на нас этот греховный мир? Просто очень. Он предлагает нам свою схему, свое мировоззрение, свой порядок. Он предлагает нам свои ценности, свои стандарты. Он предлагает нам пойти на компромисс. Подумайте теперь, а как мы должны противостоять влиянию века сего на наш разум? Апостол призывает нас, заметьте, к вполне реальной борьбе. К борьбе против ассоциации с этим миром, против приобщения к ценностям этого мира. Не сообразуйтесь, пишет апостол. В его словах звучит призыв. Прилагайте постоянные старания, чтобы не быть захваченным ценностями и интересами этого мира, чтобы не уподобляться ему, чтобы не ассоциироваться с ним, с его методами, с его подходами, с его ценностями. Друзья, никогда не выключайтесь из этой борьбы. Если ваша жизнь – это жертва Богу, мир не должен иметь к ней никакого отношения. Не будьте подобны хамелеону. Белый – белый, красный – красный, зеленый, что более популярно, зеленый, голубой – голубой. Нет, помните, что ценности мира, они слишком приходящие, слишком изменчивы, слишком ненадежны, чтобы за ними гнаться. Друзья, второе повеление, которое мы видим в словах апостола Павла. Подчиняйте свой разум Божьей истине. Подчиняйте свой разум Божьей истине. Вот он контраст, вот он второй конкурент за наше мировоззрение. Апостол Павел добавляет, не сообразуйтесь, но делайте что? Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия благая, угодная, совершенная. Другими словами, вместо ассоциации с миром он предлагает нам трансформацию, преображение, изменение. Но преобразуйтесь. Вот он второй конкурент. Да, это Божья истина. Бог и его слово. Что же предполагает собой это подчинение? Подчинение своего разума Богу. Но преобразуйтесь, повелевает апостол. Преображение, трансформация, изменение. Отказ от прежнего в пользу нового, в пользу обновления. Это продолжение той самой борьбы, борьбы постоянной. Это мудрое распоряжение своей свободы. Это правильная реакция на изменяющее, обновляющее действие Святого Духа. Потому что именно Святой Дух производит в нас обновление ума, не так ли? Именно Он меняет наше мировоззрение через процесс познания Господа Иисуса Христа. Помните, именно так апостол Павел изъясняется в Ефесянам 4 главе. Но вы не так познали Христа. А как? Вы познали так, чтобы обновиться духом ума вашего. Обновление через познание нашего Господа. Друзья, никогда не миритесь со своим прошлым, стучащимся в ваше настоящее. Только изменения, только движение вперед через познание Господа. Это подобно метаморфозе. Вы слыхали такое слово? Страшное слово. Метаморфоза. Когда я слышу это слово, у меня вспоминается почему-то школьная скамья и уроки по ботанике. Да? Вы помните, такое есть создание Божье, которое все девчонки просто обожают. Такие, знаете, есть жирные, противные, скользкие гусеницы, которые ползают по деревьям, по листве, и пожирают все, что встречают на своем пути. Да? Такие чудесные создания, да, прекрасные. Не так приятно смотреть. Да? И девушки их действительно любят. В каком смысле? Потому что однажды с ними происходит метаморфоза. Так? Помните, да? Это вот красивое, такое замечательное, жирное создание. Оно вдруг в один прекрасный момент превращается в кокон. А потом из этого кокона вылазит прекрасная бабочка, на которую действительно приятно смотреть. Которую очень любят парни, да? Любят очень... пацаны поймать желательно и иголочкой куда-нибудь приколоть. Да? Но это метаморфоза из чего-то такого, что вызывает обычно у людей отвращение, да, превращается в что-то, что вызывает у людей восторг, восхищение и радость. То же самое должно произойти с нашим мировоззрением. То, что однажды нам нравилось, должно стать для нас противным. То, что однажды когда-то нас не привлекало никак, казалось нам противным и непонятным, теперь должно влечь нас. Друзья, это и есть метаморфоза, которой призывает нас апостол Павел. К чему же приводит нас подчинение своего разума Богу? Апостол указывает здесь на цель преображения через обновление. Заметьте, чтобы вам познавать, что есть воля Божия. Вот так. Постоянное преображение, обновление – приводит нас к постоянному процессу познания Божьей воли, к способности определить, что согласуется с волей Божьей, и к способности принять эту волю Божию. Друзья, Бог призывает вас к постоянной проверке ваших решений в свете Его воли. Возьмите себе за правило простую мысль, простое предписание. Сверять с объективным Божьим Словом свои субъективные мысли, решения, чувства. Друзья, объективное Слово Божие, и в Его свете вы проверяете свои субъективные мысли, чувства и решения. Друзья, если вы способны познать, что есть воля Божия, что согласуется с Его волей, то вы автоматически, без труда сможете понять, что есть благое, благоугодное и совершенное. Да, та самая триада, которая завершает этот стих, второй стих. Это и есть мировоззрение, основанное на Божьей воле. Это три признака обновленного ума, послушного Божьей воле. Итак, посмотрите. Первый признак – это стремление к добру. Стремление к добру. Воля Божия открывает нам, что есть благое, то есть доброе, то есть нравственно верное, что соответствует Божьему характеру, что соответствует Его святости. Друзья, если ваша жизнь – это жертва Богу, если ваши ценности сокрыты в Божьем Слове, если ваше сердце настроено на послушание Богу, вы будете останавливать свой взор на благом, вы будете стремиться к тому, что является добром, что распространяет добро в этом мире, а значит, ваше служение будет богоцентричным. Посмотрите на второй признак. Это стремление к угождению Богу, стремление к угождению Богу. Воля Божия, естественно, помогает нам увидеть, что есть угодное Богу. Друзья, если ваша жизнь принадлежит Богу, если ваше мировоззрение определяется Божьей истиной, вы будете угождать Богу своим послушанием. А значит, ваше служение будет богоцентричным. Ну и, наконец, третий признак, о котором говорит Павел, это стремление к совершенству. Наконец, воля Божия направляет наши взоры к тому, что есть совершенное, абсолютное, непорочное, высочайший стандарт. Если вы признаете свою зависимость от Бога, если ваша жизнь жертвенна и послушна, вы будете стремиться к самому высокому стандарту в своей жизни, в своем служении, стандарту, который обозначил сам Бог. И поверьте, тогда для вас не будет слишком великой жертвы. Слишком много мне нужно жертвовать Богу. Вы никогда не скажете так. Ваше служение будет направленным на Бога, Бог будет в центре. Друзья, подчиняйте свой разум Божьей воле. Как призывает апостол? Наконец, братья мои, делает он это в послании к Филиппийцам, 4 главе, 8 стихе. Наконец, братья мои, что только истина, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетель и похвала, о том помышляйте. О том помышляйте, братья и сестры. Итак, возвращаясь к нашему служению, Если ваша жизнь соответствует Божьей воле, задумайтесь. Ваше служение должно соответствовать новому образцу. Образцу, который дает Бог в своем слове. То есть ваше служение должно отражать перемену ваших ценностей. Оно должно быть богоцентричным. Друзья, оцените свое место в церкви. Оцените свое служение. Задайте себе провокационный вопрос, который бросит вам вызов. Является ли ваше служение богоцентричным? Обновился ли ваш ум? Обновилось ли ваше мировоззрение? Друзья, Бог призывает вас. Преобразуйтесь обновлением ума вашего. Так происходят ли в вас эти перемены? Поверьте, конечно же, можно всегда относиться к служению так, как к нему бы относился этот мир. А что я буду иметь с этого? А какая будет мне выгода? А буду ли я на виду? А заслужу ли я таким образом уважение? Поверьте, конечно же, всегда можно пытаться служить, если это вообще можно назвать служением, исходя из желания самореализоваться, показать себя, утвердить себя, служить для себя в конечном итоге. Друзья, конечно же, всегда можно ссылаться на свое служение, чтобы подчеркнуть свою значимость, свою праведность, свою самоправедность. Друзья, но Бог призывает нас к другому. Бог призывает нас к утилизации, полной утилизации прежних греховных мотивов. Он призывает нас к подчинению влиянию Святого Духа через Святое Божие Слово. Друзья, если ваше служение осуществляется из ложных мотивов, поверьте, вы не на своем месте в церкви. Спросите себя, подумайте, отражает ли ваше служение борьбу против этого мира? Насколько реальны ваши усилия, прилагаемые, чтобы победить ценности этого мира в своем сердце? Друзья, Бог призывает нас, не сообразуйтесь с веком сим. Ведете ли вы постоянную брань на этом поле? Конечно же, поверьте, всегда можно относиться к жизни попустительски, расслабленно. И, конечно же, служение будет отражать эту расхлябанность. Расхлябанность в отношении своего сердца и в отношении людей, бедствующих, гибнущих в этом мире. Поверьте, конечно же, всегда можно попытаться вернуть в свое служение элементы мирских подходов, мирских взглядов, мирских ценностей, начать гоняться за цифрами, за статистикой, за уважением, за славой, за чем угодно, что почерпнуто из этого мира. Друзья, конечно же, всегда можно вообще отказаться от посвященного служения. Сказать, да некогда мне, некогда, я так устал тратить свою жизнь на суету, что на служение это просто нету времени. Друзья, если вы сменили свои мозги, если вы обновили свою программу, если вы имеете обновленный образ мыслей, образ мыслей Христа, служение будет совсем другим. Оно не будет нести на себе отпечаток этого мира. Вы не допустите никакой нечистоты в свое служение. Друзья, но если напротив, если ваше служение несет на себе отпечаток мира, вы не на своем месте в церкви. Вы не там, где должны быть. Ну и, наконец, подумайте, отмечено ли ваше служение стремлением угодить Богу? Подчиняетесь ли вы Его воле? Друзья, познавать, что есть воля Божья, читаем мы. В этом суть богоцентричного служения. К этому мы с вами призваны. Но, конечно же, всегда можно пренебречь Божьим в погоне за человеческим. Как Петр, которому Христос однажды сказал, помните, «Отойди от меня, сатана». Конечно же, всегда можно начать угождать людям, а не Богу, показывать себя, строить глазки, если хотите. Конечно же, всегда можно пренебречь Божьим повелением, помнить прежде всего о святости, о своем характере и служить. Можно, конечно же, служить, не контролируя свои поступки, свои слова, свои эмоции. Конечно же, всегда можно оторваться от ориентира, который ставит нам Бог, от Божьего Слова, и начать самодеятельность, делать что-то по-своему, попроще, поудобнее. Друзья, Но то, что есть воля Божья, приведет нас к тому, и только оно приведет нас к тому, что есть благое, угодное и совершенное. Ничто иное. Если же вы служите, служите в церкви, угождая не Богу, а себе, поверьте, вы не на своем месте в церкви. Вы не там, где вы должны быть. Вы же должны жить в соответствии с Божьей волей, а не своей. Оцените, друзья, как сильно отличается ваше мировоззрение от мирских понятий. Оцените, как сильно посвящены вы Божьему Слову и настроены на послушание Ему. Друзья, помните, вся ваша жизнь, вся наша жизнь должна быть поклонением Богу и служением Ему. Для этого вы должны жить для Бога, а не для себя. Вы должны жить согласно Божьей воле, а не своей. Вы можете спросить, задать этот вопрос снова. Так где же мое место в церкви? Вы помните первый вообще ответ? Там, ваше место там, где вы будете как можно ближе к Богу. Это еще не все. Вот наш второй ответ. Ваше место там, где вы сможете больше жертвовать. Там, где в вашей жертве есть большая нужда. Чтобы ваша жизнь была той самой жертвой, святой, благоугодной Богу, живой. Представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу. Ваше место там, братья и сестры, где от вас требуется как можно больше святости. Ваше место там, где вы готовы отдавать больше, самое больше. Где вы охотно положите душу за дело Божие. Там, где вы будете эффективнее всего противостоять влиянию мирского мировоззрения на ваше сердце и на сердца окружающих людей. Друзья, но с болью в сердце и с горечью в словах мы должны признать, что влияние мира на нас распространяется намного больше, чем мы хотим. И даже намного больше, чем мы замечаем. Поэтому наша жизнь, друзья, немыслима без освящения. Немыслимо без освящения у подножия креста Христова. Друзья дорогие, наше любое служение, любое действие, которое мы называем служением, должно начинаться с предстояния там. Там, где совершилась самая большая, самая великая жертва. Друзья, пожалуйста, мой призыв к вам. Найдите и займите свое место в церкви. Займите свое место у креста, тогда вы сможете занять свое место в церкви. Тогда святость и жертвенность станут для вас понятными, естественными понятиями. Тогда вы получите соответствующий результат. Помните, как пишет апостол Иоанн? И мир проходит, и похоть его. А исполняющий волю Божью пребывает вовек. Давайте помолимся.